Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Нижний Новгород. Кому живется весело, вольготно на Руси? Сыктывкар. Чиновники отгораживаются от народа. Иркутск. Богатые не пускают бедных к воде. Самара. Будут ли проданы Волжские острова? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Бывший политзаключенный, нижегородец Альберт Егоров, сравнивая жизнь при советской власти и сегодня, пришел к неутешительным выводам, рассказывает Сергей Анисимов.
Альберт Егоров в 1968 году написал открытое письмо рядового члена партии ЦК КПСС, в котором требовал от коммуниста свободных выборов и полной отчетности перед народом, и расклеил его в виде нескольких десятков листов по городу Горькому. За распространение размышлений, порочащих советский общественный строй, Егоров отсидел 2 года в тюрьме. В 90-е годы Альберт Егорович был официально признан жертвой политических репрессий и поставлен в годную очередь на получение жилья. Однако 2 года назад администрация Нижнего Новгорода известила Егорова, что из льготной очереди его исключили. Теперь 71-летний политзек Егоров имеет порядковый номер 2911. Это номер его очереди на получение жилья, до которого он уже не надеется дожить.
Это ветхое здание, деревянное, двухэтажное. Построил завод Петровского когда-то, когда сам завод вставал на ноги. Я живу в коммунальной квартире. Все время, с 74-го года, менялись жильцы, они получали квартиры, поскольку кто здесь жил, он считался, живет, надо условия улучшить. Естественно, поскольку я был антисоветчик, меня оставляли всегда здесь. Я никогда вот такого общежития не видел в жизни, настолько как там можно жить. Это просто ужас. Вот та же вот тюрьме, там потом уже изоляторе, в Дзержинской колонии, там тоже порядок был. Там вроде как вот для людей сделано, а здесь для скотины сделано.
Вольнодумцев Егоров стал еще во время учебы в Ленинградском институте, где он вступил в партию и ходил на партсобрание вместе с преподавателями.
Город закрытый, здесь вообще всего боятся. Но поскольку я приехал-то из Ленинграда, я на партсобрании присутствовал, там очень хлестко критиковали, там так говорили, для чего же мы делали революцию? Что это такое? После блокады в Ленинграде, это 63-й год был, батоны нормированы, один батон в руки. Ну все это же было.
Текст открытого письма 68-го года звучит вполне современно, пусть и местами наивно. Цитата. «Стало ясно, что руководство КПСС и правительство ведут политику, ведущую разрез с интересами народа и его благополучием. Зажим критики, запрет правдивых произведений литературы и искусства – это не ленинская политика. Пора бы кончить с формализмом и снять лозунг «Слава КПСС».» Конец цитаты. Любимая женщина Егорова Людмила приехала в Горький в том же 68-м году. А через 3 дня Альберта Егоровича арестовали. Через 2 года он вернулся из мест заключения. И вот уже 44-й год семья Егоровых проживает то в заводских общежитиях, то в коммуналках. Егоров говорит, что при советской власти в кооператив вступить ему не разрешили. А квартиру антисоветчику в советское время просто так давать никто не собирался. Сегодня Альберт и Людмила Егоровы живут в коммунальной квартире в 2-этажном деревянном доме 50-го года постройки, говорит Людмила Егорова.
Отработал 50 лет. Отсидел, отучился, отслужил и ничего не заработал. Это как, правильно или нет? Ни та, ни другая власть. На работе голова у него, дай бог, каждому такая. А результат?
Супруги Егорова считают, что власть вчерашняя и власть сегодняшняя мало чем отличаются друг от друга.
А Путин КГБшник. Извините меня, КГБшник. А я КГБшник знаю, как они вообще вели себя. Шкурники они. Поэтому я его не перевариваю. Жена у меня, как только по телевизору начинает выступать, выключает звук. Смотрим только так изображение.
Вот и, пожалуйста, как вот понять, которая власть вот для простых? Вот я считаю себя, я была рабом при той власти, а при этом я тем более стала никем. И так большинство, ведь только какая-то кучка, вы же грамотный человек и прекрасно видите, кто живет, а кто раб.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Чтобы народ не слишком беспокоил заботящихся об этом народе сыктывкарских чиновников, они запретили проведение митингов и пикетов на центральной площади города, рассказывает Денис Лаптев.
Минувший понедельник возле здания прокуратуры Республики Коми прошла очередная акция протеста. Люди протестуют против действий администрации Республики Коми, а именно запрет на проведение митингов и пикетов на Стефанской площади. Акции носят одиночный характер, так как Для их проведения не нужно получать специальное разрешение. Пикеты продолжаются уже около 3 недель. Участники пикетов – это люди самых разных профессий, у них разный доход и социальное положение. Единственное, что их объединяет – это желание выразить свой протест. Около 9 часов к зданию прокуратуры Республики Коми подошел человек с плакатом. «Прокуратура, верни Стефанскую площадь митингующим». Это был Леонид Зильберг, редактор интернет-журнала 7 на 7. Вот что он нам рассказал.
Наши власти переместили здание администрации в Конституционный суд республики, а затем, ссылаясь на закон, который говорит о том, что на территории, прилегающей непосредственно к судам, нельзя проводить митинги, демонстрации, пикетирования, они фактически закрыли всю Стефановскую площадь для пикетирования.
Здесь имеется в виду федеральный закон о собраниях, митингах и демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в котором сказано, что запрещается проведение публичных мероприятий на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, а также других строений, которые в данном случае нас не интересуют. Каждый день люди приходят к зданию прокуратуры, призывая прокуратуру отменить незаконное, по мнению протестующих, решение.
Мы требуем от прокуратуры, чтобы она спорила эту незаконную норму. Вот, на самом деле, на что направлено наше пикетирование. Сами действия они предприняли, они отказали в этом ходатайстве. Мы считаем, что это не основано на законе, и будем добиваться того, чтобы вот незаконная норма была оспорена.
Вот что ты сказал, Леонид Зильбер. Чем обычно заканчивались акции протеста?
Каждый день, значит, человека забирают, отвозят в милицию, но мы намерены продолжать, и выяснилось, что очень много людей нас поддерживают.
Я сам испытал это давление, когда спустя всего несколько минут после начала пикета нас попытались выгнать с территории прокуратуры, мотивируя это тем, что у нас было 2, у нас нет специального разрешения на проведение митинга. Последние события не могли пройти без внимания общественных организаций. Вот что нам рассказал правозащитник Игорь Сажин о том, что повлекло за собой увеличение территории, на которой нельзя проводить акции протеста, до 150 метров.
Была введена абсолютно нелепая норма 150 метров. Если я пикетирую суд, да, меня можно не допускать для этого пикетирования. Но когда 150 метров сложилось, то получилось так, что вокруг судов образовались мертвые зоны, куда попали здания, которые можно пикетировать. А по новому вот этот закон 150 метров лишил вас возможности пикетирования. Яркий пример — Сыктывкарский суд.
Городской суд находится напротив прокуратуры Республики Коми. И при норме 50 метров люди могли пикетировать прокуратуру. Но когда эта норма увеличилась до 150 метров, прокуратура стала находиться на территории, непосредственно прилегающей к зданию городского суда. А значит, если люди хотят пикетировать прокуратуру, то они не могут это сделать, так как это будет нарушать закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Эта ситуация произошла и со Стефанской площадью. Когда Конституционный суд перенесли в здание Госсовета, при норме 50 метров часть площади все же оставалась открытой для проведения публичных акций. Но когда эту норму увеличили до 150 метров, получилось так, что вся площадь оказалась закрытой. Что касается действий прокуратуры, то после проверки она заявила, что все законно. Глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев прокомментировал свое постановление, запрещающее проведение митингов, следующим образом. Он заявил, что документ подписан не для того, чтобы лишить голоса недовольных властью, а для того, чтобы деполитизировать площадь. Игорь Сажин придерживается же другого мнения, ссылаясь на Европейский суд.
Ограничение права не должно убивать само право. То есть, если я хочу выйти в прокуратуре, но прокуратура стоит в 150 метрах от суда, то я не могу быть лишен этого права выйти в прокуратуре. А у нас в Сыктывкаре именно так и получилось. Ограничение права убило как таковое право.
Кроме того, Игорь Сажин выразил предположение, что все эти ограничения связаны с грядущими выборами.
А после выборов они это отменят. Скажут, что да-да-да, это нарушение. То есть вот для нас сама эта ситуация вообще позор.
Денис Лаптев, для Радио Свобода, Сыктывкар.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Чтобы народ лишний раз не мозолил глаза новым помещикам, ему перекрывают доступ не только к природе, но и к питьевой воде, рассказывает наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская.
Жители поселка Мельничная Пать проводят в центре Иркутска серию акций протеста против вырубки леса вблизи их поселка за открытый доступ к заливу и чистоту иркутского водозабора. Активистов поддержали региональные общественные организации «Байкальская экологическая волна» и «Народный контроль». Каждый день к протестующим присоединяются новые люди, не имеющие отношения к этим организациям, но желающие также высказать свое мнение по поводу происходящего. В руках пикетчики держат баннеры с надписями «Чиновники, не плюйте в колодец», «Колодец вашим детям и спить придется». «Единая Россия. Почему право зарабатывать важнее права на чистую воду и жизнь?» «Единая Россия. Как вы за нас радеете, так мы за вас и проголосуем». Проблем, с которыми люди вышли на улицу, две. Одна касается только жителей поселка Мельничная Падь. В их поселке строится дачное коммерческое товарищество, так называемые элитные коттеджи. Застройщики огородили свою территорию высоким кирпичным забором, тем самым перекрыв остальным жителям доступ к заливу, рассказывает участница акции протеста Вера Исаенко.
Загородили всю воду нам. У нас ни подъездов, у нас в случае пожара, у нас некуда даже в пожарной машине подъехать. Загораживают вообще все выходы и подходы к воде. Леса вырубают. Производственная площадь раньше была, сейчас ее загородили китайской стеной. Оккупируют со всех сторон. Мы вышли хоть как-то бы защитить наши права. Наше право на воду, на лес. Уже, наверное, даже на свободное передвижение. Если бы скоро шлагбаум не поставят, чтобы нам платить за въезд и за выезд из этой деревни.
О прямой угрозе жизни жителей поселка рассказала еще одна участница пикета Марина Сытина.
У нас были такие случаи, что дети плыли на лодках и стреляли, просто стреляли.
Вот сейчас
наши мужчины не могут на рыбалку выехать, проплыть по этой воде. Идет просто стрельба. В зимний период они вообще закрыли водозабор жителям. У нас нету колодцев, нету ничего. То есть жители зимой должны сами ходить за водой к заливу. То есть они не могут подступиться к воде. И это приходится 2-3 километра в окружную вдоль этих их особняков на саночках людям куда-то пробираться на этот залив.
Прежде чем выйти на акции протеста, люди обращались во все возможные инстанции, от администрации Иркутского района и Марковского муниципального образования до Иркутской региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина. Переписку активисты вели с июня 2011 года. По словам члена инициативной группы Юлии Карельченко, в ответах им говорят одно и то же, что строительство ведется на законных основаниях. Застройщики, расчищая территорию под новый дачный кооператив, вырубили большие площади деревьев. А это, как оказалось, может привести к загрязнению Ершовского водозабора. Это вторая проблема, которую обсуждают протестующие, и касается она не только жителей поселка Мельничная Падь, но и всех жителей городов Иркутск и Шелихов, которые пьют именно эту воду, рассказывает сотрудник Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Максим Воронцов.
Я в таких вопросах склонен верить ученым и экспертам с именем. У нас в Иркутске есть академик Кузьмин, который занимался химическим составом почв вот как раз в том районе. И он прямо говорит, что там почва наполнена тяжелыми металлами, которые от выбросов алюминиевого комбината туда попали. И если нарушается почвенный покров, то все это попадает в Иркутский водозабор.
Параллельно с акциями протеста в Иркутске жители Мельничной Пади решили провести сход граждан. На собрание пригласили мэра Иркутского района Игоря Наумова, но чиновник не приехал, продолжает жительница поселка Мельничная Падь Юлия Карельченко.
Народу собралось очень много, вопросов накопилось очень много, мы хотели бы ему их задать, но, к сожалению, он не прибыл. Соответственно, мы решили сход этот не проводить, потому что вопросы были именно к нему, и сход отложили на неопределенное время.
Продолжая пикеты, активисты начали готовиться к проведению митинга, который планируют провести 23 октября. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Жители Самары обеспокоены возможной распродажей Волжских островов и пляжей, где они привыкли отдыхать летом, рассказывает Сергей Хазов.
В Самаре частные предприниматели вплотную взялись захватывать средний и нижний пляжи. Так называются острова на Волге напротив Самары. С начала 60-х годов на среднем и нижнем пляжах через исполкомы самарцам официально выделялись участки под летний отдых. На островах, где в летний сезон самарцы устанавливали 500 и более палаток, работали летние магазины, медпункты. С началом перестройки пошли слухи о возможном захвате островов новыми русскими, но продолжение не последовало. Весной этого года появилась информация, что самарские власти планируют сдать в аренду бизнесменам территорию среднего и нижнего пляжей. Власти начали передавать в частные руки последние неприватизированные природные богатства Волги, рассказывает Андрей Иванов.
Наш палаточный лагерь, имеется в виду только средний пляж, без нижнего. Там, 2 километра, наверное, вот пляж, 3 даже скорее. И вот он в глубину метров на 50, и все это так палатками заставлено. Опыт предыдущих лет нам подсказал, что просто вот тем, кто заселяет остров с дальней стороны, им не нужны такие вот дикие соседи, как мы. Живем в палатках. Большинство из нас живут там из года в год практически всю жизнь. Я вот там всю жизнь. То есть стабильно 3 месяца. Летом я там за Волгой. И мы там все друг друга знаем. Все ведем себя прилично. К жителям палаточных городков не может быть никаких претензий. Мы живем как на своей территории, не как временщики какие-то, которые пришли вот напакостили там и не знаю, с чего от них ждать. А как люди, считающие все вокруг вот своим родным, болеющие душой за все это. Мы там регулярно чистим леса от валежника, какие-то спортивные площадки расчищаются в лесу. Все серьезно.
Чем так прельщают предпринимателей острова Среднего и Нижнего пляжей? Андрей Иванов продолжает.
Ближний берег острова – это затопляемое место. Там все-таки, ну, надо сильно постараться, чтобы там что-то построить. Дальняя часть острова, более возвышенная, крутая, у них капитальное строение, они расширяются все больше и больше. Там, кстати, как раз территория РПУ Поджабный платного участка. Как раз один из бизнесменов, который имеет там свои строения, он еще и озера захватил год-два назад. Ну, то есть, не нужны им мы, дикари. Вот даже вот этому собственнику РПУ Поджабный не нужны такие соседи, как вот несколько сотен человек, среди которых много рыбаков. Я начинал рыбачить именно на этих озерах, на нынешнем РПУ Поджабный. И сейчас очень многие, и молодые люди, старики многие ходят на эти озера рыбачить. И вот чем ему там охраной разгонять этих рыбаков, ему, наверное, вот действительно легче договориться с нашими властями, как-то прикрыть доступ на остров в целом рыбакам. И потом уже там строить какие-то крутые базы по 10 тысяч рублей в сутки и больше. И как бы не оправдываться, что это тут делает дедок с удочкой или мальчишка с удочкой на этом озере.
Самарский историк Валерий Павлюкевич поясняет коррупцией желание властей распродать в аренду острова на Волге.
Попытка приватизировать природу, то, что принадлежит всем, людям и животным, отнять, как говорится, и приватизировать для себя любимого. Это, конечно, безобразие, это, конечно, абсолютно неприемлемые действия. У нас, например, уже много лет некая финансово-промышленная группа устраивает для себя шоу на песчаном острове напротив города. Но пока они только как бы делают заявку на эту территорию. Но вчерашняя заявка сегодня станет уже приобретенной территорией, приватизированной с оформлением всех последующих документов. С учетом, что сегодня доставка людей на пляже, в общем-то, довольно-таки сложная вещь, тем не менее, средний пляж, он всегда, конечно, пользовался большой популярностью для жителей города. Действительно, нужно выдвигать лозунги типа «не пяди земли», «не продавать частным лицам», потому что то, что принадлежит всем, должно оставаться у всех.
Недопустимо продавать острова, отдых на которых всегда был бесплатным для всех самарцев, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Как только начались вот эти все рыболовные законы, а на самом деле как бы антирыболовные, народ сразу понял, что речь идет, в общем-то, не о борьбе за воду, а о борьбе за прибрежную территорию. Сейчас пошли процессы, в том числе в Самаре, связанные с тем, чтобы распродавать острова и пляжи. В первую очередь речь идет о том, что те территории, которые уже являются традиционным местом лова либо рыболов-любителей, или местом отдыха горожан, они попали под внимание структур, обладающих деньгами и связями во властных структурах в судебной системе. Поэтому, очевидно, это связано именно с этим, с желанием определенной части людей иметь частный выход к реке, с тем, чтобы можно было организовать там собственный причал для катера, поставить забор и никого из простых смертных за него не пускать.
С этой точки зрения согласен самарский рыболов, культуролог Андрей Демидов.
Меня это нисколько не удивляет, сейчас взят курс на приватизацию земли. Мне кажется, люди просто останутся без реки, без озера, без леса и будут жить каждый там в своем квартале. Здесь меня это нисколько не удивляет. Я считаю, что это во многом это то, что вот хотят приватизировать, отнять и людей туда не пускать. Вот это, я считаю, полное безобразие. Хотят просто отнять, поставить забор и поставить мужиков с палками, которые будут бегать и бить всем по головам.
Самарцы, много лет отдыхающие на Среднем и Нижнем пляжах, намерены бороться со сдачей островов в аренду предпринимателям, рассказал Андрей Иванов.
Сейчас собирались подписи под обращением к Азарову с просьбой оставить наш палаточный лагерь Средний пляж. Более 500 подписей было собрано.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Восьмерых судимых сотрудников детской больницы уволили или временно отстранили от работы. Как пишет Красноярское агентство «Пресс-Лайн», начальник отдела кадров и юрисконсульт этой же больницы привлечены к дисциплинарной ответственности за работу с кадрами. Прокурорская проверка выявила, что медбрат по детскому массажу, регистратор в поликлинике, работники административно-хозяйственного отдела подвергались или по сей день подвергаются уголовному преследованию за совершение умышленных преступлений, в том числе побоев и убийства, сообщает агентство «Пресс-Лайн». Дети должников могут быть отчислены из детского сада. Интернет-издание в Томске сообщает, что родительская задолженность по оплате за содержание детей в муниципальных детских садах составляет сегодня 4,5 миллиона рублей. Из них около 1,5 миллиона должны родители, дети которых уже не посещают детского сада. Именно поэтому появились нормативные акты, регулирующие работу с должниками. Если раньше их уговаривали и убеждали, то теперь с родителями будут заключать соглашения, по которым основанием для отчисления будет двухмесячный долг по оплате. Сегодня в городе плата за посещение муниципального детского сада составляет 75 рублей в день, уточняет издание в Томске. Приморье потеряли водохранилище. Агентство новостей «Дейта» сообщило об экологическом ЧП в Пожарском районе, где исчезло единственное место отдыха жителей водохранилища «Соленая Пать». Как сообщили экологи, бизнесмен, который якобы купил водохранилище, спустил из него всю воду. В результате не только не стало излюбленного места отдыха жителей всего района, но и уникального водоема с краснокнижными лотосами. Сейчас на его месте пустой котлован, заросший полынью, а сам бизнесмен покинул страну, пишет «Дейта». Жители зоны затопления водохранилища Букучанской ГЭС отказываются переезжать в строящиеся для них дома. Издание «Байкал-24» сообщило, что власти намерены убедить граждан в необходимости переезда. Для этого планируется снять видеоролик, в котором будут продемонстрированы строящиеся объекты в Братске, Усть-Илимске и Иркутском районе и показаны планировки квартиры и панорама. Пока подготовлен пофамильный реестр граждан, не желающих уезжать, в нем 51 человек, уточняет «Байкал-24». Коммуны из бомжей предлагает создавать губернатор Пензенской области Василий Бочкарев. Пенза Ньюс сообщает, что губернатор дал поручение мэру Пензе продумать пошаговое исполнение ликвидации в Пензе такого института, как бомжи. Процитирую. Договаривайтесь с администрациями сельских районов, объединяйте эту категорию граждан в кооператив и создавайте коммуну. Предполагается, что о результатах работы с бомжами будут докладывать ему на каждой планерке, пишет Пенза Ньюс.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В ряде российских городов, в том числе Москве и Петербурге, сегодня пройдут акции «Occupy Russia» – движение последователя нью-йоркской акции «Захвати Уолл-стрит» с требованием глобальных перемен. В социальных сетях активисты призывают на мирные манифестации с целью, цитата, «говорить, обсуждать и организовываться». Из Совета Федерации досрочно отозван представитель Краснодарского края Александр Починок. О причинах такого решения информации нет. Новым краснодарским сенатором назначен Ахмед Билалов, глава компании «Курорты Северного Кавказа», вице-президент Олимпийского комитета России. В Махачкале возобновилась спецоперация против боевиков. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах столицы Дагестана, рано утром началась перестрелка. Бойцы спецназа пытаются захватить группу боевиков, блокированных в частном доме в Кировском районе города. В Владивостоке около 100 военных пенсионеров сегодня собрались на митинг в защиту социальных прав и льгот военнослужащих. По информации лидера местного отделения профсоюза военнослужащих, такие акции одновременно проходят в 20 городах и районах региона. В Братске более 30 человек госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». Как сообщили в региональном управлении МНЧС, все они находятся в состоянии средней тяжести. В столице Ливии Триполи в пятницу по меньшей мере 3 человека погибли и более 30 были ранены в столкновениях сторонников Муаммара Каддафи с силами Национального переходного совета. В столице Туниса произошли столкновения демонстрантов и полиции. Несколько тысяч исламистов вышли на улицы с требованием введения в стране шариата. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. За что раскулачили дольщиков? Иркутск. Когда учитель будет получать 30 тысяч? Казань. Офицеры бьют солдат. В этой же части программы вы услышите интервью с алтайским шаманом, защищающим родную землю от поругания, а завершит программу репортаж Светланы Жоховой из Великого Новгорода. Ростовские дольщики уверены, что долевое строительство жилья было организовано в этом городе только для того, чтобы отобрать у них деньги, рассказывает Олег Бакунин.
Уже 8 лет прошло с того дня, когда ростовчанка Наталья Мисюк сдала свои наличные на строительство однокомнатной квартиры. Заказчиком стройки выступало тогда Главное управление внутренних дел по Ростовской области, поэтому никаких сомнений в скором новоселье не возникало. Но жизнь бывает гораздо сложнее, чем самый изощренный сюжет детективного романа. 8 лет ушли на борьбу за свою отдельную изолированное жилье. До этого было общежитие гостиничного типа. А что же квартира?
У меня есть ключ от квартиры, но у меня нет квартиры. А ключ я тоже взяла так. Дали посмотреть квартиру, я пошла на рынок и заказала другой ключ. Поэтому у меня теперь есть ключ от квартиры. Квартиры у меня нет, потому что она не зарегистрирована в собственность. Хотя у меня есть решение судебное. Собственность зарегистрировать практически очень сложно, потому что этому препятствует сейчас и регистрационная служба, и ГУВД Ростовской области, которая является застройщиком и обязана подписать с нами передаточные акты. У нас есть судебное решение, но чтобы взять эту квартиру, нам должно передать ее ГУВД. Оно является заказчиком строительства и застройщиком по инвестконтракту и по 214 федеральному законодательству. Именно ГУВД должно дольщикам передать квартиры. Руководство ГУВД в письмах советует нам обратиться в суд, а в устной форме и на собраниях оно говорит просто, что квартиры эти вы не получите. У меня есть как бы субъективное свое мнение, что это такая форма раскулачивания народа. То есть они специально это делают для того, чтобы у людей забрать деньги себе в карман. Вот и все. Они все дольщики, кроме нас. А мы раскулаченные, наверное, я не знаю.
На сегодняшний день в Ростовской области имеется 27 официально признанных проблемными объекта, для строительства которых были привлечены денежные средства 2500 участников долевого строительства. Рассказ продолжает Оксана Ярковая, которая заключила несколько лет назад договор с обществом с ограниченной ответственностью «Универсал-2» из города Батайска.
Мы, начиная с 2005 года, надеялись купить квартиры. Вот лично я на сегодняшний день, то есть как бы практически осталась без жилья, и многие у нас, которые рассчитывали, попродавали свои квартиры, значит, брали ипотеки, брали кредиты люди для того, чтобы купить новое жилье. Значит, строительство должно было быть закончено еще 5 лет тому назад. И вот на протяжении 5 лет мы ждем свои недостроенные вообще квартиры.
17 из 27 проблемных домов и около 1500 обманутых дольщиков приходится, если можно так сказать, на долю строительной компании «Вант». По мнению не только самих пострадавших от действий недобросовестного застройщика, но и многих экспертов, это была грандиозная афера. А по мнению некоторых чиновников, оставшиеся без квартир люди – просто инвесторы, которым не повезло в бизнесе. Вот что говорит по этому поводу заместитель руководителя региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, начальник управления по долевому строительству Игорь Захаров.
Построить многоквартирный дом можно только на 100%. То есть его нельзя сделать. 5 этажей возвели, сказали, больше денег нет, давайте мы 10 не будем возводить, перекроем 5 этажей. Вот их нужно возводить 10, потому что есть проект, есть там целая куча всех этих дел. Так вот, если у нас нет денег по тем или иным причинам строительства 10 этажей, мы их никогда не построим. И дом будет стоять. И при этом, если 50% денег людей, естественно, они принесли свои деньги, там из 150 человек принесли свои деньги, 50 человек будут так называемыми обманутыми дольщиками, хотя, в принципе, их никто не обманул. Ибо закон, к сожалению, таков. Он позволяет привлекать денежные средства, их использовать, не имея никаких гарантий о том, что у застройщика есть соответствующие средства для завершения строительства дома. Это очень важная позиция. То есть люди вовлекаются, извините меня, в достаточно рискованный бизнес.
Чиновникам категорически не согласен дважды обманутый ростовчанин Александр Файдыш.
Ну, это все вымысел, абсолютное несоответствие действительности. Это затягивание резины, это пустословие просто. У меня двое детей, значит, семья, три внука, значит, и они остались без квартиры. Стройка стала с 2007 года. с тех пор только разрушается. Один этаж снесли уже.
К депутату Государственной Думы от Ростовской области, члену фракции КПРФ Николаю Коломейцеву, постоянно обращаются обманутые дольщики с просьбой о помощи. По мнению парламентария, эта проблема во многом надуманная. И исправить ситуацию достаточно просто. Нынешним властям стоит только захотеть.
Ко мне вчера пришли люди, у которых взяли деньги, заключили договор, принудили еще какой-то предварительный договор написать. И потом один суд принимает пользу него решение. А другой дом построили, ему квартиру не дают. Вам 27,5 он получил. Он что, их получил с небес? Или начал он строить без выделения пятна? Поэтому здесь-то проблема очень простая. Тысячи уголовник, его надо арестовать, привлечь, и всем другим станет неинтересно обманывать людей. Рассчитаться с теми, кто социально кинут государством в первую очередь. Разобраться с муниципалитетами и чиновниками, кто за бабки закрывал глаза. Понимаете? Которые способствовали кидалу, потому что в том же Батайске. Что, непонятно, что ли? Там все понятно.
Дома из числа проблемных объектов время от времени достраиваются и сдаются в эксплуатацию, но зачастую с нарушениями и недоделками. И обманутым дольщикам, ставшим в конце концов новоселами, вновь и вновь приходится идти в суды, чтобы отстаивать свое конституционное право на жилье. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Учителям повысили зарплату, но не везде и не всем. А воспитатели детских садов вообще забыли, рассказывает наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская.
Зарплату учителя министру Фурсенко. Зарплата учителя – позор России. Даешь депутату учительскую зарплату. Требуем индексации заработной платы. С такими лозунгами учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования провели акцию протеста в центре Иркутска. Представители прибыли из 30 районов Иркутской области. Среди протестующих – воспитатель детского сада из города Ангарска Наталья Безуглова. Девушка рассказывает, что зарплата у нее 6300 рублей. На такие деньги жить очень сложно. Она и ее коллеги молодые специалисты не имеют собственного жилья. Чтобы снять квартиру, надо отдать 9 тысяч рублей, продолжает Наталья Безуглова.
Ну, сейчас мы услышали, учителя получают 20-23. Мы получаем 6, ну, когда максимум 7. Все. Вот это вот. И тут все время про учителей, про воспитателей вообще слова не было. Им каждый раз, ну, как бы им повысили на 30%, а нас вообще как-то, типа, в сторону отошли. Так же не делается.
Учитель средней школы города Ангарска Инна Лущинская рассказала, что должен сделать учитель, чтобы получать нормальную зарплату. Как правило, учителя средней школы берут по две ставки, это 36 часов. Учителя начальных классов вынуждены брать по два класса с первой и со второй смены. Естественно, такой напряженный график отрицательно сказывается и на здоровье, и на качестве образования. Инна вышла на протест, так как она не согласна с тем, что не индексируется базовая часть заработной платы. Она как была, так и остается всего 2700 рублей. Продолжает Инна Лущинская.
Не все получают повышение заработной платы. Она в основном основана на стимулировании. А стимулирование – это такая плавающая часть. Она может быть, а может и не быть. И чтобы поднять всех, нужно ведь поднять саму заработную плату, индексацию, поднять до уровня прожиточного минимума, а потом стимулировать людей.
К протестующим подошел министр образования Иркутской области Виктор Басюк. В течение всей акции протеста он объяснял людям, как складываются их зарплаты. Кроме этого, чиновник рекомендовал педагогам не бояться наказания со стороны директоров школ, заведующих детских садов и обращаться с жалобами к сотрудникам министерства. А также проводить акции протеста не перед зданием правительства, а напротив мэрии того муниципального образования, в котором они проживают и работают. Аналогичную акцию протеста профсоюзы проводили и в 2010 году. Лозунги были те же. Сам собой напрашивался вопрос, хоть на толику что-то изменилось в лучшую сторону за год. На него ответила исполняющая обязанности председателя Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Федосеева.
На толику сдвинулось, по крайней мере, мы говорили о том, что была у нас катастрофичная ситуация с введением минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года. МРОТ увеличили, а средства образовательным учреждениям на доплату не дали. И вот и образовательные учреждения вынуждены были производить доплату до МРОТ из стимулирующего фонда. Это уменьшало фонд стимулирования труда. Но вот на июльской сессии хотя бы деньги в небольшом количестве, но до МРОТ повысились.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя областной организации Всероссийского профсоюза образования Виктор Радович, разумов. Когда они подавали уведомление на проведение пикета, сотрудники администрации Иркутска заявили, что площадка перед зданием регионального правительства занята. По их информации, с 25 августа 2011 года по конец февраля 2012 с 11 до 19 часов на этом месте акции проводят члены партии «Единая Россия». Правда, иркутяне не смогли вспомнить ни одного мероприятия, которое бы проводилось на этом месте так называемой партии власти. Педагогов-пикетчиков переместили в сквер Кирова через дорогу от правительства, но протестующие надеются, что власти на этом месте их тоже заметили. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Когда офицер российской армии бьет солдата, это обычное дело. Даже если такой офицер оказывается за решеткой, а солдату платят какие-то деньги за вред, нанесенный здоровью, вернуть это здоровье чаще всего уже невозможно, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Министерство финансов России бывшему рядовому Эдуарду Иванову, который был призван в российскую армию из Казани, выплатила 4 октября 200 тысяч рублей за рукоприкладство командира взвода. Инцидент, который оставил 20-летнего здорового и крепкого парня инвалидом, произошел 30 мая 2010 года в войсковой части, дислоцированной в Ставрополе. В тот день подразделение, которым командовал лейтенант Юрий Тихонов, получило задание провести уборку территории в парке вооружения и боевой техники части. По словам руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, командиру взвода не понравилось, как Иванов выполнял свою работу.
Лейтенанту показалось, что он слишком медленно выполняет эту работу, и он решил его таким образом поучить, ударил его несколько раз ногой.
Вечером того же дня рядовой пожаловался на боли в левом боку, пострадавшего отвели в медсанчасть. Но боли не утихали, и тогда Иванова отвезли в Ставропольский краевой центр специализированных видов медицинской помощи. Обследование показало, что у парня тупая травма брюшной полости, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение. При этом врачи подчеркнули, что данная травма являлась опасной для жизни. Позднее военно-врачебная комиссия признала разрыв селезенки с последующим удалением, военной травмой и комиссовала Эдуарда. Что касается лейтенанта Тихонова, то его судили, и он получил реальный срок – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Такое положение вещей, по словам Игоря Шолохова, позволяло требовать от государства денежной компенсации.
Вступление приговора в законную силу дало основание и возможность для подачи иска о компенсации морального вреда, причиненного преступными действиями вот этого должностного лица.
Эдуард Иванов и его родственники не случайно обратились за помощью в получении компенсации именно в Казанский правозащитный центр. Юристы этой организации уже не раз выигрывали дела, связанные с возмещением вреда военнослужащим, которые пострадали от дедовщины или превышения служебных полномочий командирами. Как говорит специалист центра Булат Мухамеджанов, дела, связанные с армией, они считают приоритетными.
В производстве правозащитников находились несколько уголовных дел по фактам избиений наших земляков в войсковых частях. Потом, после вынесения обвинительных приговоров, мы добивались компенсации для родственников, если речь шла о гибели солдата, либо присуждения компенсации морального вреда.
Правозащитники и Эдуард Иванов решили предъявить иск не к войсковой части или Министерству обороны, а сразу к Министерству финансов России. Свою позицию Булат Мухамеджанов объясняет так.
Позиция Министерства финансов обычно такова, что либо они вообще не признают иск, либо стараются перекладывать ответственность на войсковую часть. Взыскать деньги, например, с той же войсковой части, очень сложно.
Весной этого года Вахитовский районный суд Казани постановил взыскать с российской казны 200 тысяч рублей в пользу молодого человека. Хотя правозащитники просили присудить сумму гораздо большую – 500 тысяч рублей. И не случайно. В их практике уже было подобное дело, рассказывает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.
В практике нашего центра было уже подобное дело, когда тоже в армии вследствие неуставных взаимоотношений солдат лишился селезенки. И именно в Казанском суде было такое решение о взыскании с казны Российской Федерации, опять-таки, 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Но в этот раз дело рассматривал другой районный суд Казани, и единство судебной практики, о которой говорит Игорь Шолохов, не получилось. Сам Эдуард Иванов с журналистами общаться не желает, слишком свежи армейские переживания. Но специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов говорит, что сумма человеку, который потерял селезенку и навсегда остался инвалидом, могла быть и больше.
Мы не считаем эту сумму адекватной тем страданиям, которые он перенес, и считаем, что единство судебной практики очень здорово помогло бы повлиять на сумму выплат по такого рода делам.
Действительно, 200 тысяч рублей вряд ли сделают бывшего рядового Эдуарда Иванова здоровым. Наверное, их не хватит и на регулярное лечение. Но остается факт. Суд признал материальную ответственность государства перед своим гражданином. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. Коренные жители Алтая с большой тревогой следят за тем, как местные власти губят их землю. Об этом с шаманом Акаем Кине беседует наш корреспондент Олег Купчинский.
С предыдущей властью у нас нормальные были отношения. У нас был религиозный совет. В рамках религиозного совета мы дальше развивали свои традиции, праздники развивались. Ну а с приходом этой власти, я не говорю только об одной личности, а целой этой команды, просто пошло вытеснение наиболее активных людей. Мы же не только там, скажем, пытаемся протестовать, мы пытаемся выстраивать диалог, мы пишем программы, концептуальные вещи предлагаем. Нам удалось практически традиции алтайцев восстановить везде, повсеместно. По всем селам, более чем 44 деревнях, начали проводить обряды, то есть восстанавливать свои традиции. Это не принимается. Другие формы сотрудничества, когда предлагаешь, это не принимается.
Почему?
Дело в том, что там же со стороны просто алтайской национальности некая команда, которая вообще за буддизацию алтайцев. С одной стороны, пришла команда пришлых барнаульцев, барнаульских рейдеров, да? С другой стороны, приходит бывшая номенклатура, которая отчасти при Лапшине была отодвинута от власти. Они до этого были все в бизнесе. Получилось, что пришла вот эта команда, которая разлагает в целом этнос изнутри, и сторонние варяги, которые продвигали именно задачу захвата земли, писал целые концепции развития Республики Алтай в альтернативу тем, которые они сейчас прокладывают.
В чем суть, в чем отличие от того, что сейчас делается?
Все-таки Алтай – это средоточие четырех миров, четырех конфессий, четырех государств. Геополитически очень мощный узел, да? Прекрасная природа, очень мощный исторический пласт, духовный пласт, уникальный духовный центр. Культура сохранилась. Очень древняя арийская, скифская, тюркская культура в лице как раз вот наших традиций. Я пытался свое видение написать. Я написал вообще концепцию про развитие Республики Алтай. Она называется условно, ее название было «Алтай сакральный». И когда основа ее на сегодняшний день рушится, когда напропалую уже лоббируется проект прокладки именно этой командой газопровода «Алтай», а он на сегодняшний день как раз является угрозой вообще безопасности не только Республики Алтай, а и угрозой безопасности в целом Российской Федерации. Просто она расчленит эту территорию по Уралу. Конечно, я становлюсь и высказываю свою позицию. В то же время, когда власти именно организуют вот эти все VIP-охоты для того, чтобы получить некие субсидии, преференции, остаться у власти, и когда уничтожается как раз краснокнижное животное, просто даже животное, когда уничтожается, и именно незаконными методами. Если была бы там, скажем, VIP-охота, как бы устроена нормально, были бы нормальные заказники сделаны, природные парки, в рамках которого, как в Танзании или еще где-то, давали бы расти вот этим диким видам животных, для того, чтобы в последующем, там, скажем, добывать ее. Ну, когда популяция их просто уничтожает.
И ваша позиция была, когда случилась эта катастрофа вертолета, вы стали требовать уголовного дела и наказания, да, последовательно?
Конечно, потому что и до этого ко мне приходили охотники и летчики и говорили о тех глумлениях над природой, которые творилось именно этой командой и вокруг стоящими предпринимателями, когда устраивались эти охоты, когда уже летчики не могли смотреть на это, организующие рядом, вынужденные обслуживать работники вот наших охотничьих хозяйств.
То есть это система была?
Это система была. Если я взял на себя миссию духовного лидера, то я должен говорить им правду в лицо. Когда я обращался к тому же православному лидеру, там, скажем, мусульманскому, буддийскому, они все испугались, не стали этого делать. Ну, а так как я кровь и плоть этой земли, когда глумятся над моей родной землей и над моими обычаями, традициями, пониманием этого мира, то, конечно, я должен сказать «нет» этому.
Акай, какая была реакция властей на ваше заявление и требования?
Конечно, угрозы. Мои эти счета проверяли, там, мои доходы начали. Ну, разные формы, там, скажем, встреч на пиар-компании, и до детей моих доходили, там, и прочее. Когда мы пытались речи Курултай провести, но всевозможные помещения нам были отказаны властями. Потому что поступали звонки, мы заключали договор, проплачивали деньги. Потом директору этого заведения приходил звонок определенный, он просто извинялся перед нами, обратно возвращал деньги. Но и в итоге мы просто вынуждены были частные рестораны нанять.
понимаете, чтобы провести весь курултай народа в Алтае.
В Республике Алтай строится еще один объект федерального значения. Официально это дом приемов «Газпрома», а в народе считают, что это дача Путина. Но возмущение вызывает не столько строительство этого объекта, сколько дороги к нему.
Ну, дело в том, что если эта дорога, опять же, вот этими исполнителями, она была сделана по-человечески, были бы проведены общественные слушания, были бы правильно по закону сделаны на отводы, под полотно дороги не ушли бы курганы древние, когда не глумились бы, просто не уничтожали, скажем, ну, священные места алтайцев там, священные деревья были просто выкорчеваны. И людей вот это все подвигло на то, чтобы просто люди начали продавать землю. Вот это самое обидное для вообще традиционного человека, для алтайца, продать свою землю. И чиновники потворствовали, покупали у людей паи, и на газопровод сейчас покупают паи для того, чтобы потом выгодно продать «Газпрому». И у меня позиция государственника. Это люди, оппозиционеры государству нашему, российскому, они попали на сегодняшний день во власть. Почему я их должен терпеть? Почему я им не должен говорить правду? Ради сохранения моего государства.
Такая, скажите, ради чего вы, что называется, бросаетесь на амбразуру? Какие ваши мотивы, цели?
Я выбрал этот путь сознательно. Я преуспевающим бизнесменом был и на сегодняшний день являюсь преуспевающим человеком. У меня там сейчас коттеджей, может быть, нет. Может, я не езжу на 200-м крузере. Это все приходящее, уходящее. А вечные ценности – это будущее твоих детей. Будущее твоего народа без громких слов. Это не является миссией моей. Это является просто моим долгом перед моими предками.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Как совместить поэзию камня и бизнес? Жителю Великого Новгорода Мартину Тавмасяну это удается, рассказывает Светлана Жохова.
Как родилась идея проводить в Новгороде мастер-классы по изготовлению мозаики?
Это в крови, потому что я родился, я видел камни, видел, что можно делать из камня. Когда вокруг камни, и люди рождаются, люди умирают, эти скалы, эти камни остаются, тем более эти камни, скажем, не обычные камни, там у каждого камня своя история, потому что она складывается легендами и проходит поколение в поколение. Мы хотим или не хотим, мы становимся частицей вот этой культуры, и так и будет продолжаться, в принципе, всегда. Камень – это жизнь, камень – это искусство, предназначение, поэтому я занимаюсь камнями, и все дальше, тем больше я буду углубляться в нем и буду обучать. Мы открыли вот эту выставку из-за того, чтобы воспитывать любителей и ценителей камня. Бизнес должен нести социальные направления. Вот социальное направление нашего бизнеса – это обучение подрастающего поколения. Мы будем отправлять приглашения всем, кто заинтересован сотрудничать с детскими домами, инвалидами. Вот мы рады со всеми сотрудничать. В начале учебного сезона пройду ближайшим школам, садикам и обязательно буду приглашать на мастер-класс. Я надеюсь, что они своими руками что-то будут сочинять, что-то приклеивать на день рождения матери, отца, сестры, брата, когда человек своими руками к чему-то добивается не из-за того, что копил деньги, купил в магазине. Воспитание трудом – это оздоровление общества. И чем больше будут трудиться люди, и наш бизнес будет намного успешнее двигаться, потому что с нашими продукциями может пользоваться только, скажем, клиенты, которые любят труд. Процентов обычно 20 из того контингента, который к нам приходит, это те люди, которые приходят многократно, заражаются нашими идеями, энергетикой.
Об окупаемости в данном случае речь не идет.
Я не питаю никаких иллюзий в ближайшее время. Год-полтора – это 100%, это она дотационная. Если в дальнейшем он окупит сам себе, это уже хорошо. В Новгороде, тем более, где-то в Москве, Питере он бы дал. Прибыль довольно-таки значительная. Мы не будем иметь здесь эти деньги. Потому что реклама как таковой, вот, допустим, если по газете даешь рекламу или по радио, ну, этим не заканчивается. Реклама должна комплексная. Невозможно сказать, что этот клиент у нас появился от того, что был в городе, заходил в мозаики или читал статью. Но вероятность больше, когда мы во всех направлениях что-то делаем, что у нас появится клиент, эта вероятность увеличивает. И здесь мы воспитываем своих будущих инженеров, своих будущих менеджеров. Это, скажем, наша школа.
Откуда вы черпаете силы? Чем вдохновляетесь?
Мне очень вдохновляет, когда я побываю в каком-нибудь городе и вижу вот более передовые предприятия, как работают именно с камнями. Это меня, естественно, по-доброму огорчает и по-хорошему как-то на меня влияет.
Люди, далекие от этой отрасли, видят уже конечный продукт и вряд ли задумываются о новых технологиях. Поделитесь своими секретами.
Вы правы, такой, скажем, адский труд, во-первых. Во-вторых, это не одним днем, потому что этот опыт нужен. И желание, и навыки, и мастера. У нас начинается с добычи. Добыть надо вручную, чтобы не повредить саму целостность камня. То есть надо очень осторожно. Ну, то же самое, как будто с земли мину достают, должны лелеять, чтобы не взрывался. Так и мы его должны лелеять, чтобы его меньше ломать, чтобы с него получился продукт. Культура возникает тогда, когда общество более зрелее. Все не будем валить на покупательскую способность. Потому что это самое последнее. Сначала многие вещи связаны с отношением, отношением ко всему друг другу, людям, там, уважением. Потому что, кажется, вроде кусок камня. Но это история. Я буду воспитывать уже, чтобы не только знали, но и сумели передать. Я не из тех, которые считают, что все у нас заложено. Я из тех, которые считают, что все можно закладывать.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».